Начинается лекция номер 10. Она посвящена социологии пола. Но начнем с того, вы, наверное, знаете, что такое понятие гендер. Гендер – это специфический термин, который означает социологический или социальный пол. Термин гендер введен Джоном Манни, сексологом, и означает очень интересную глубокую вещь. В принципе, эта идея для нас должна быть совершенно понятной и легко идентифицируемой, легко квалифицируемой, потому что гендер – это пол как социальное явление. Самый главный смысл гендера – пол – это социальное явление. Что это означает? Это означает, что проводится дифференциация между анатомическим полом и полом социальным. То есть анатомические признаки пола, они присутствуют, но они в социальном контексте становятся лишь неким приглашением к гендеру. То есть человек рождается с полом, но воспитывается с гендером. Иными словами, наличие определенных анатомических особенностей у мужчин и женщин еще не делает их социально мужчинами и социально женщинами. Более того, разные общества имеют разные гендерные модели. Иными словами, мужчины и женщины, обладающие анатомическими особенностями в разных обществах, будут проходить разные гендерные модели развития. То есть само представление о поле, о гендере, точнее, является социальным. Таким образом, анатомический пол и социальный пол по меньшей мере различные вещи. С точки зрения структурной социологии, анатомический пол – величина бесконечно малая по сравнению с социальным полом. То есть гендер является полом в максимальном смысле. Вот все, что мы вкладываем в понятие «пол», это на самом деле гендерные свойства, а не анатомические, потому что поведение мужчин и женщин, распределение их ролей от самых сложных участия в социальных институтах до самых простых и примитивных, там минимальная, скажем, симпатии, флирт, который встречается и у животных, на самом деле в человеческом обществе все это подлежит гендерным стратегиям, все это глубоко социально. То есть в разных формах общества, в разных типах общества, само представление о том, что такое мужчина и что такое женщина, существенно различаются. Поскольку мы знаем, что социум, социальность – это понятие абсолютное, соответственно, то есть тотальное, человеческого факта вне социума мы представить себе не можем, либо это будут феральные люди, как мы говорили, звероподобные существа, ну, к ним и другой разговор с ними, но они не подходят под категорию людей в полном смысле слова. Человек без социума не существует, поэтому пол является абсолютно социальным явлением. Нам кажется, что рассматривая пол людей, мы рассматриваем нечто естественное, объективное, само собой разумеющееся, встречающееся в природе. На самом деле это не так, поскольку мы проецируем социальные установки на анатомический пол, в том числе и на животных. Итак, гендер является еще, дальше пошли, гендер является социальным статусом, одним из базовых социальных статусов. Мы знаем, что социальные статусы бывают врожденными и приобретенными. Так вот, гендер является одновременно и врожденным, и приобретенным. То есть мужчина и женщина в обществе – это не только то, что уже заранее, как социальный статус, дано с рождения, это еще и задание. Иными словами, мужчина – это то, кем должен стать там, молодой человек или ребеночек с определенными признаками. Он должен им стать. Отсюда есть становление мужчины, становление женщины. Мы используем эти термины в довольно таком ограниченном смысле. То есть брачный контакт. На самом деле становление мужчиной – это весь путь мужчины в обществе. Мужчина становится мужчиной вплоть до последнего своего дыхания в обществе. Последнего, до того, как он выходит на пенсию, он все время становится мужчиной. Ну и может потом через рыбалку, огород тоже продолжать, домино, городки, становиться мужчиной. Но на самом деле, конечно, пока он активно участвует в социуме, мужчина становится мужчиной. Итак, мужчина в социальном смысле, как гендер, это задание. Точно так же женщина – это в социальном смысле не данность. Женщины не рождаются даже, можно сказать, женщиной становятся. И задача становления женщины – это форма социально-гендерной реализации или гендерной. Но как только мы говорим «два», мы сразу понимаем, что на самом деле это слишком упрощенное, слишком банальное утверждение, и поэтому в мифах, в мифологии, в философии мы встречаемся также с третьим полом, который называется андрогинным полом. Этот андрогинный пол написан у Платона в мифе о происхождении мужчин и женщин, что вначале люди были круглыми, как шар, такими толстыми и самодостаточными, но потом в силу каких-то событий они разделились на две части, и эти две части превратились в мужчин и женщин, которые тяготеют друг к другу для того, чтобы воссоздать изначальное единство. Так Платон объясняет любовь. Он считает, что две половинки вот этого толстого андрогина ищут друг друга для того, чтобы восстановить изначальное единство. И смысл любви – это поиск тому, что соответствует им, как вот разорванному билету соответствуют две половинки. Все люди, мужчины и женщины – это разорванный билет, который ищет восстановить свое андрогинное качество. Таким образом, возникает представление о третьем поле, об андрогине социальное. И как мы видим сейчас, это утверждение не только относится, ну, к досужим поэтическим или философским конструкциям. Это лежит в основе социального института брака. Представление о третьем поле или интеграции двух полов, двух гендеров, лежит в основе реализации социального андрогината в форме семьи, в форме брака. Мы знаем, что остатки этих представлений сохранились вплоть до сегодняшнего дня в христианской традиции в момент венчания мужчин и женщин, когда говорится, да будет жена и муж телом единым, плотью единой. Таким образом, брак предполагает воссоздание вот этого андрогинного начала. И здесь существует очень интересный момент, что андрогинное, социальный андрогинат, воплощенный в идее брака, предполагает сложную модель, с одной стороны, сепарации гендеров, потому что мужчина становится все более и более мужчиной в своем социальном пути, женщина становится все более и более женщиной в своем социальном пути. И одновременно, становясь все более и более разными, они через институт семьи и через дифференцированный баланс дифференциации, дифференциалов, воссоздают социального андрогина. Эта картина очень напоминает нам то, как мы рассматривали общество, если вы помните, этнос, первичный этнос, когда две фратрии были полностью во всем противоположны, они соперничали, они друг с другом шутили, они друг другу гадости постоянно делали, но при нападении внешнего врага они интегрировались и воспринимали себя как единое племя по отношению к другим. Точно так же институт социального андрогината, которым является институт семьи, представляет собой постоянную некую дуэль, или, по крайней мере, фехтование мужского и женского начала, которое все больше и больше разделяется в своей гендерной реализации и одновременно представляет собой андрогинное единство. То есть это, таким образом, мы имеем дело с тремя социальными гендерами, а не с двумя. Это очень важно. И вот этот третий социальный гендер реализуется в институте семьи. Была эволюционистская теория, которая рассматривала историю семьи, возникновение семьи в архаических обществах следующим образом. Вначале существует промискуитет, то есть все вступают в половые контакты со всеми, типа такое обезьянье сообщество первичных людей. Потом начинают замечать что матери начинают к своим детям относиться с большей нежностью, то есть возникает матриархат, вторая стадия, когда, в общем, возникают первичные какие-то ограничения на взаимоотношения тех или иных родов, а потом патриархат, когда уже мужчины, мать очевиднее по отношению к ребенку, потом уже начинает фиксировать, кто же был отцом. И на третьем этапе возникает патриархат, или мужское право, патриархальное право, которое длится до сих пор. На самом деле это полная такая чепуха, как и все эволюционистские идеи, потому что не зафиксировано в истории ни промискуитетного общества, только ритуальные оргии, которые играли совершенно другую роль, и никогда не показывали общество, каким оно было, а каким оно не должно быть или может быть в потенции лишь при определенных обстоятельствах, было связано с созданием космоса из хаоса, ритуальные оргии, но в чистом виде обществ, построенных на промискуитете, мы не встречаем. И даже в животном мире, что интересно, есть очень много разновидностей животных, в частности вороны, аисты и волки, которые имеют моногамные брачные отношения и которые действительно совершенно, в отличие от воробьев, например, которые действительно практикуют промискуитет, и вот воробьи считаются как раз демоническими птицами, во-первых, они не улетают зимой в птичий рай Ирии, они предали Христа, согласно легендам христианским, а вот очень многие лебеди, например, это известно, как даже ритуальный суицид, когда гибнет один из пары лебедей, это известно, осуществляется. То есть на самом деле брак и андрогенат, и социальный андрогенат существует и в животном мире. И второй момент, никогда не было патриархата, это мы тоже к этому сейчас подойдем, поскольку идея фиксации материнского родства имеет совершенно иное значение, нежели, скажем, власть женщин. Таким образом, мы можем сказать, что гендер, разделение на два гендера, мужской и женский, и на третий гендер, семейный андрогенный, является константой социальной организации. Любое полноценное общество, любое общество вообще знает два гендера и третий сборный гендер андрогена. Этот ритуал андрогената иногда воспроизводился и в ритуальных целях. Например, в обрядах сакральной трансвестии, когда жрец переодевался в одежды противоположного пола. Кстати, это было связано в многих шаманских практиках, зафиксировано, когда шаман переодевается в женскую одежду, а шаманка меняет пол на мужской, но также жрецы Великой Матери, которые себя кастрировали и одевали в женскую одежду, так называемые галусы, или даже одежда христианских священников, многие забывают, она воспроизводит женское платье. Именно потому, что считается, что иереи, они являются невесты Христовыми. То есть вот это представление о воссоздании андрогената не только через семью, а через сакральную трансвестию или сакральную смену пола, также является одной из моделей развития социального андрогената уже в сакральном жреческом смысле. Теперь, можно сказать, что гендер лежит в основе фундаментальной таксономии социальных объектов. То есть практически в архаическом обществе, а косвенно и у нас, чему свидетельство рода в языке, рода, которые сохраняют существительное женского и прилагательное, и причастие женского и мужского рода, означает, что гендер выступает базой классификации самых разнообразных объектов. Не во всех языках есть представление о родах в самом языке, но на самом деле наличие в языке такого явления, как род, во многих языках, уже показывает фундаментальное значение гендерного разделения для таксономии. Иными словами, человек в обществе все предметы разделяет на две или на три категории, гендерных категорий. Одни являются предметами женскими, другие предметами мужскими. Третий, там, где есть неутрум, нейтральный, средний род, являются андрогинными предметами. Из исследований, да, в архаических обществах эти гендерные модели распространялись также на огромное количество явлений, таких природных, социальных, культурных, технологических. Ну и мы знаем, например, китайская модель инь-ян, которая с помощью двух начал, женского начала инь, мужского начала ян объясняет структуру Вселенной. То есть гендер служит фундаментальной таксономии. Гендер лежит в основе языка, потому что основные понятия не проецируются по противоположности, например, противопоставление дополнительность, чуждость и родство, иерархия и равенство, наслаждение и страдание, любовь, ненависть, война, мир, благочестие и грех, они не проецируются на отношения между гендерами из каких-то других сфер, они рождаются из гендера. Отношения социального мужчины и социальной женщины порождают абсолютное большинство всех смыслов. Но обратите внимание, насколько важен специфика гендерного языка, либо гендерных стратегий, лежащих в основе языка. Мы не видим здесь абсолютных оппозиций. Ведь мужчина и женщина, будучи во всем противоположны, они принадлежат к одному и тому же виду. Ну, это постоянно оспаривается, конечно, в основном мужчинами. Но, тем не менее, при всем даже оспаривании и жестком, скажем, таком мускулинизме, связанном, как мы сейчас увидим, с режимом Диурна, тем не менее, это родство сохраняется. То есть, когда мы говорим «не мужчина», например, в гендерной таксономии, мы не говорим «ничто», мы не говорим там «обезьяна», мы говорим «женщина». Это, с одной стороны, другое, но, с другой стороны, не такое уж плохое другое. Точно так же и женщина, как говорит, это не я, не мой гендер, она попадает не в сферу «ничто», она конституирует этим не некий абстрактное отрицание или некое «зеро», она конституирует мужчину. И вот это представление о другом, совсем другом, о противоположном, но парном, имеющем интеграцию в третьем поле семьи, в браке и любви, или в ненависти, например, или в разводе, потому что развод, или не развод сам как юридическая категория, а страдание разделения возлюбленных является фундаментальным сюжетом мифа, таким же, как их объединение. И объединение, и разделение, и единство, и противоположность лежат в основе человеческой культуры. На самом деле гендер лежит в основе культуры. Точно так же, как в основе культуры по Хейзинге, его книге «Гомо Люденс» лежит разделение фратрии на две, племени на две противоположные фратрии. Очень важно осмыслить функции гендера, когда отрицание, когда отрицаем, мы не попадаем в минус, мы не попадаем в ноль. Отрицая самих себя, мы утверждаем женщину. Женщина, отрицая саму себя, утверждает другого, чем она, но это будет не ноль, не смерть, не конец, не ночь, не пустота. Это будет мужчина. Вот эта форма такого взаимного противоположности, где при любом самом предельном отрицании, тем не менее, мы не попадаем в стихию чистого отрицания, а всегда утверждаем нечто достаточно симпатичное и привлекательное, отрицая нечто. Вот эта модель лежит в основе культуры как таковой. Еще. Гендер не есть денотат. Гендер всегда есть коннотация. Иными словами, представление о гендере, представление о содержании того, что, чем является мужчина и чем является женщина в социуме, рождается из структуры этого социума. То есть это гендер является коннотативным явлением. Это не означает, что гендер указывает на анатомический пол. Анатомический пол символизирует, исходя из общей ткани и текста данного конкретного общества, символизирует женскость. То есть на самом деле женское и мужское в обществе распределяется и наполняется содержанием в зависимости от этого общества, а не наоборот. Ну и существуют примеры, когда распределение этих ролей не соответствует анатомическому полу. Те же самые случаи жречества, в случаях изменения пола или в случае неудачной инициации мужчин. Это очень интересный момент. Что мальчик архаического племени, достигая пубертатного периода, время посвящения, по каким-то соображениям, не прошедшей инициацию, не может рассматриваться как социальный мужчина. Он приобретает статус либо отброса, либо раба, либо женщины в некоторых случаях. Если молодой человек не проходит инициацию, он не имеет права, как мы говорили, участвовать в делах племени, он не имеет права обладать материальным материальными предметами, даже самыми простыми, там, набедренной повязкой или какой-нибудь ракушкой для того, чтобы чесать в ухе. Это великие вещи, а ему отказано. И он не имеет права иметь семью. Вот этот вопрос такой, что мужчина – это социальное инициатическое явление. И если по какой-то причине, там, посвящаемая, вдруг, когда его там бьют третий день, начинает визжать или пускать какие-то, издавать недопустимые в племени звуки, он может остаться навсегда не мужчиной. Отсюда, кстати, это очень в поведении людей в тюрьме или в армии, в дедовщине, даже сегодня свидетельствует, что не все становятся. Даже у нас, вот интересно, в тюрьме есть такое понятие «мужик». Мужик – это который, в общем-то, утвердил свой социальный тюремный гендер. Он там не стал другим. То есть он, может, инициацию не прошел, но свое не сдал, свой гендер. Поэтому гендер есть коннотация. Мужик – это задание. Теперь, существует, да, ну, существует и другой вопрос. Существуют мужские функции. Вот мы о матриархате поговорим, что существуют женские общины, например, амазонки, монашество или весталки, которые на самом деле меняют пол на мужской социальный пол и выступают тогда как полноценный представители мужского начала, и к ним, к представителям женского жречества, именно такого жречества огня, например, в Древнем Риме, на них распространялись те качества гражданства, которые не распространялись на всех остальных женщин, даже высокопоставленных. Итак, значит, да, теперь о неравенстве полов, что гендер всегда неравен. Вот смысл гендерного разделения общества – это неравенство полов. Более того, это утверждение абсолютной иерархии, постановки мужского над женским, а женского под мужским. Это представление не, опять же, не анатомическое и не связанное с тем, что мужчины сильнее, лучше или умнее, абсолютно не связаны. Просто статус мужчины гендерный, гендерный статус, социальный, мифологический статус мужчины представляет собой центральность, а женский статус, гендерный, периферийность. Мужчина утверждает, фиксирует себе власть, женщина – подчинение. Мужчина – волю и организацию, женщина – сопротивление этой воле и, по возможности, дезорганизацию. Но эти гендерные функции в полном смысле выступают тогда, когда мы имеем дело эквивалентные гендеры. То есть мужчина, прошедший инициацию, и его жена – вполне адекватная, оказавшаяся квалифицированной для вступления в брак. Кстати, там тоже были формы. В большинстве обществ, на самом деле, различные отклонения в женской анатомии или в женской психологии могли служить дисквалификацией для вступления в брак. У армян до сих пор рассматривают невест очень тщательно, причем родственники до брака, в банях, родственники со всех сторон, там, на дальние, ближние, для того, прежде чем отдать за того или того молодого человека. То есть требуется определенной адекватности у женщины для того, чтобы стать полноценным членом общества, но у мужчин еще больше. Таким образом, это неравенство, оно предполагает одновременно некий архетип, который утверждается в нормативном плане по отношению к соответствующим гендерным парам, которые находятся на одном и том же уровне. Но, что любопытно, это может изменяться, если мы рассмотрим функцию женщины, например, по отношению к другому роду людей, в том числе и мужского начала, к детям, к животным, к рабам, холопам. Кстати, рабы и дети приравнивались во многих социальных моделях и у русских. Например, хлопец и холопец – это одного и того же корня. Чадо и челядь – это одного и того же корня. То есть малые члены семьи, малые, либо социально малые, в отношении них женщина традиционно полноценная выступала как, если угодно, мужское начало. И вот эта способность, также по отношению к домашним животным, к огороду, к огурцам, к огромному количеству окружающих предметов, женщина выступает, если угодно, в мужском статусе, в статусе мужского гендерна. И продолжает и укрепляет это социальное неравенство полов как социообразующий компонент. Социум основан, как мы много раз видели, на развертывании вертикальных иерархических осей воли к власти и диурнического начала. В этом смысл общества. Другого общества не может быть. Его нету. Его теоретически невозможно. И в этом отношении существуют гендерные роли. Роль мужчины как организатора, как управляющего, как отправляющего власть и функция, социальная функция, гендерная функция женщины как того социального опять начала, которое подчиняется этой воле, с ней смиряется, либо ей противоречит в отведенных для этого формах. Потому что вот скандалы внутри семьи фиксируются в самых разных типах обществ. Самые сильные мужчины могут вполне стать в зависимость от такой, ну, как бы не менее сильной женщины. При этом не меняются полы. Или вспомним Ксантипу, жену Сократа, которая там пошла в известность своей сварливостью, и Сократ, наоборот, при своем уме и своей воле, своем абсолютно дюрническом, могущественном уме, он тут с этим ничего поделать не мог. И тем не менее из этих противоречий складывалась достаточно органичная и гармоничная семья. То есть определенное противостояние, игровое противостояние в рамках гендерных позиций всегда допускается. В разных, конечно, степенях, иногда вплоть до... ритуальный флирт в архаических обществах часто и происходит, когда мужчины, парни и девушки собираются друг на друга и начинают друг друга поливать, оскорблять, поддевать. Ну и потом это расходится парами. То есть вот идея определенного спора, определенного диалога заложена в гендерном, такого отрицательного, немножко насмешливого, заложена в межгендерных отношениях, и в том числе и в семье. И это допускается это практически во всех обществах, даже те, которые предлагают жене тихо совсем сидеть, и вообще рта не открывать, даже в этих обществах определенные допускаются перепалки. Значит, именно отношения в семье, они отражают гендерную модель. Семья – это социальное явление, базовое социальное явление, где гендеры впервые полноценно реализуют все стратегии своих отношений. В семье встречается Сорокин, Петерим Сорокин делил социальные отношения на три типа. Отношения семейные, отношения власти, отношения договора. В семье мы встречаемся со всеми этими типами. Ну, семейные, понятно, то есть семья воспринимает себя как единое целое. Одновременно власть мужчины над женщиной, а женщина над детьми. И в-третьих, договорные отношения, которые реализуются в сложнейших ритуалах сватовства. Сватовство, которое представляет собой выкупом, сделкой между одним родом и другим. Об этом мы немножко поговорим. Таким образом, в семье мы встречаемся с все три типа социальных отношений, которые потом развиваются в большом обществе и дают сложнейшие институты. Поэтому Аристотель говорит, что начало политики – это семья. И поэтому семья является обществом в миниатюре. В нем есть все. В нем есть социальность, в нем есть урегулирование дуальности, в семье есть представление о всех трех гендерах, в семье есть все три типа социальных отношений на разных уровнях. То есть в семье есть все. Семья – это полноценное общество, которое… Другое дело, что в семье нет возможности для самовоспроизводства, поскольку эта семья всегда один род. И вот поэтому можно было бы сказать, что семья и есть общество, если бы не запретный инцест, о котором мы говорили неоднократно. Мы и сегодня будем об этом говорить чуть позже. Именно поэтому семья, будучи голограммой социума, не может составлять социум в целом. Две семьи, два рода составляют социум. Вот два рода – это уже социум. При этом каждый из этих родов есть социум в миниатюре. В семье есть все, кроме постороннего. В семье все родное. И вот в этом отношении в ней нет в семье совсем другого. Это другое, совсем другое – это вторая семья. Вот из две семьи – это уже достаточно для того, чтобы создать мир. Одна семья – нет. Теперь так, гендер в психоанализе. В психоанализе значение гендера – можно разделить на три стадии. Гендер в психоанализе Фрейда. Фрейд считал, что бессознательное состоит из двух начал, из танатоса и эроса. Танатос – это полная смерть, остановка всех процессов, эрос – это, наоборот, движение. В принципе, Фрейд, несмотря на то, что его позднее упрекали в том, что он является сторонника мускулинистского подхода, Фрейд считал эротический импульс не изначальный, бессознательным, не векторно-центрированный, то есть ни мужским, ни женским. То есть в основе эрос это сексуальность просто, то есть это желание или либидо в чистом виде, которое в начале на своем базовом уровне по Фрейду не имеет никакой ориентации. Оно не является ни мужским, ни женским, оно является стремлением к наслаждению по Фрейду. И с другой стороны, внутри же бессознательного оно блокируется остановкой к этому движению, к наслаждению, то есть танатосом. Эрос есть движение, танатос есть покой, и диалог между ними создавляет бурное содержание бессознательного, которое, поднимаясь к сознанию, его постоянно атакует, будоражит, сбивает с толку и не позволяет ему заниматься своими рациональными стратегиями. Что важно, что по Фрейду эротика бессознательного не является гендерной. Она является всеобщей, если угодно, андрогинной эротикой. И начинает кристаллизоваться только в семейных ситуациях в раннем детстве, в младенчестве, когда отношения наслаждения связываются с теми или иными образами семейных пар, мужчины или женщины, и дальше уже трансформируется в более-менее понятную индивидуальную эротическую стратегию, которая формируется в младенчестве, и потом забывается, я даю это себе знать, как сбой работающего рационального механизма. Вот такое представление о Фрейде, на чем основана фрейдистская терапия, связанная с раскручиванием этого изначальных форм сексуализации, изначально такого андрогинного желания, потом оно в младенчестве структурируется, как правило, неверным образом, и как по Фрейду, не четким образом, потом порождает психозы и неврозы, которые фрейдизм лечит так. Давайте отмотаем назад, посмотрим, что вы пережили там в младенчестве или в раннем возрасте, как произошла ваша фиксация вашей личной истории, и попытаемся вас, не вылечить, Фрейд считал, что вылечить невозможно, что люди фундаментально больны, но облегчим ваши страдания. Теперь гендер у Юнга. Совершенно другой подход. Значит, у Фрейда это был гендер андрогинный, сексуальность не имела гендерной кристаллизации, а у Юнга уже имеет. И вот это очень интересно, что Юнг привносит в сферу бессознательного довольно четкую гендерную стратегию, такую же аналогичную гендеру в социуме. Это очень интересно, как и везде в нашем курсе мы встречаем полную гомологию между социологией и психоанализом в юнгианском интерпретации, в юнгианской и около юнгианской и постюнгианской. Итак. По Юнгу, об этом мы уже немножко говорили, бессознательное, вот обратите внимание, тоже, как и по Фрейду, оно изначально андрогинно, само бессознательное. Но дальше в человеческой структуре есть инстанция, которая находится между сознанием и бессознательным. Эта инстанция он называет анима или анимус. То есть приблизительно картина такая. Существует бессознательное. S. Оно. Существует эго, и вот эго уже в полной мере является гендерным, не половым, а гендерным, то есть социологическим полом. Эго имеет социологический пол. Эго есть мужское, и эго есть женское. Это зависит, как прелюдия от анатомического пола, мы увидели, что это далеко не все, это только возможное, но недостаточное, необходимое, но недостаточное условие, и через социализацию эго. Эго через персону, то есть статусы, одним из таких статусов является статус мужчины или женщины, или имеет определенный пол. Это гендер эго. И вот к этому гендеру эго Юнг добавляет еще один гендер. Этот гендер эго, то есть мужчина и женщина в социальном смысле, связаны с внешними, с другими мужчинами и женщинами, с другими социальными ролями. Здесь находится очень интересная инстанция анима или анимус. Анима – это пол мужского эго, внутренний пол мужского эго. Мужчина рассматривает бессознательное как внутреннее другое через образ женщин. Таким образом, по Юнгу, у мужчин душа женского рода. А если мы возьмем теперь женское эго, то есть женский социальный гендер, то у него отношение к бессознательному «С» будет идти через мужское начало. То есть через анимус. У женщин душа мужского рода. Из этого можно сделать очень важный вывод, что точно так же, как статус пола социального определен в значительной степени обществом, точно так же и статус пола души тоже определен, но уже не социальными явлениями, а психическими явлениями, коррелированными с социальными явлениями. Иными словами, эти, в общем, переменные вещи. У эго, как таковое, оно получается само по себе, вот если его оторвать от этих структур, оно получится бесполым, бескачественным, вообще от нас исчезнет, оно убежит от нас, потому что, возможно, этого эго никак и нет. И возможно, что место эго как раз конституируется этими гендерными стратегиями в социальном смысле и гендерными стратегиями в психоаналитическом смысле. И из их наложения, юкстапозиции, и происходит, рождается переменное эго, которое должно укрепляться в своем эготизме, то есть в своей специфической индивидуации, постоянно разыгрывая двойную игру, то есть выступая как представитель социального пола и выступая по отношению к обществу и выступая по отношению к бессознательному как носитель пола души. Таким образом, вот такая картина гендерных корреляций в конструкции Юнга. Это, конечно, гораздо уже живее, чем такое как бы бессознательное Фрейда, и создает совершенно иную модель психоанализа, совершенно иную модель понимания человека. Здесь уже речь идет не о том, что для излечения, например, от каких-то сбоев в этой конструкции, которые действительно могут наступить легко и часто. Каждый, наверное, знает множество примеров из личной жизни. Но речь идет не о том, чтобы вспомнить о субъективных переживаниях ранней кристаллизации либидо, а речь идет о том, чтобы восстановить правильную нормативную конструкцию этого гендерного баланса. Здесь возникает сразу следующее пояснение, что анимус и анима представляют собой то, что можно назвать внутреннюю женщину и внутреннего мужчину. Таким образом, помимо внешней женщины, социальной женщины, существует еще внутренняя женщина, которая типологизируется в фигуре прекрасной дамы и заполняет, но прекрасная дама – это мужское явление, обратите внимание, это модель мужской души, это греза мужчины, альянсы с коллективным бессознательным, андрогинным, это внутренний брак. И вот множество операций аскезы или институтов монашества, например, которые отрицают брак или развитие социального гендера, они предполагают брак с собственной душой. Этот брак с собственной душой приводит к успешной и тотализации, и индивидуации. То есть бессознательное поднимается в сознательное, сознательное спускается в бессознательное, и фиксация анимы приобретает фундаментальный характер. Эта анима находит свои образы в огромном количестве поэтической литературы. Она становится прекрасной дамой, она становится Беатриче Данте, она становится Святой Софией в христианской мистике. Генрих фон Суза, который настолько живо ощущал стихию Святой Софии, что плел для нее венки, как для возлюбленной. Таким образом, анима вполне конкретна, так же, как и анимус. Точно так же, но теперь интересный момент, что как могут раскладываться, скажем, психоаналитические расстройства гендерного толка в самом таком простейшем, самом грубом сценарии. Например, для того, чтобы это объяснить, можно распределить аниму и анимуса на три возраста, потому что образ своей души может восприниматься мужчины и женщины в трех генерационных моделях. То есть существует три периода анимуса, три возраста души. Но в отличие от возраста тела, они не являются последовательными, они являются синхронными. Существует анимус старик, существует анимус муж и существует анимус младенец. Вот образ старика в женских сновидениях связан с образом духа, с образом упорядоченного мужского начала, который, по сути, укрепляет рационализм женского эго. Образ старика, духа или старичка, вообще человека, мужчины пожилого возраста, как правило, связан с тем, что анимус тяготеет к захвату женского эго. То есть это сверхсильный анимус, который выступает в качестве старика, в качестве отца, в качестве человека старшего возраста. Это строго по Юнгу, видение старика во сне женщины означает вторжение гайст, то есть мужского упорядоченного начала, которое может при каких-то обстоятельствах захватить эго. Рациональные женщины, женщины, скажем, синий чулок, бизнес-леди, сплошь и рядом находятся в когтях старика. То есть отождествляю себя с таким очень взрослым, солидным, строгим анимусом. Муж-анимус. Это, на самом деле, ну, наиболее часто распространяющийся, часто встречающийся тип. Здесь как раз женщина, интегрируя свое бессознательное, входит с ним в брачные отношения. То есть она со своей душой происходит брак. Ну, флирт, заигрывание. Соответственно, мужчина приблизительно гендерно того же, вернее, возрастного, генерационного того же возраста, что и женщина, плюс-минус там 10-15 лет, представляет собой в видениях или в образах, или... Кстати, все это проецируется на внешний мир, на самом деле. Именно это и есть кадаш типификации нашего восприятия внешнего мира. То есть одно дело старик во сне, но старик, любой старик, или там серьезный взрослый мужчина, он на самом деле пробуждает определенный возраст анимуса, когда его видит женщина. Муж – это скорее понятно. Муж – это привлекательность собственной души, через которую происходит реализация коллективного бессознательного. Хотя и здесь возможно отклонение, и женское эго может быть захвачено мужским началом, что приводит к специфическим видам расстройств, неврозам, повышениям различных мужских гормонов. Но это как следствие того, что вот этот вот внутренний мужчина часто приходит в образе зайца. Вот классическая форма мужа – это форма зайца во сне. Вот человек, видящий зайца, это видит анимус. Ну и у Юнга там даются сотни других образов, но зайц наиболее часто встречающийся с точки зрения. Старик, заяц и младенец – это третья форма анимуса, которая предполагает, наоборот, минимальность мужского начала в женском анимусе. То есть это такой анимус, который предстает в виде младенца или грезы о маленьком существе, гномике, эльфе, там, сыне, дочери, ну, мужчине в основном сыне, значит, соответственно, означает слабость мужского анимуса. На самом деле это, получается, женщина почти вдвойне. Если женщина, одержимая гайстом, или, скажем, гигантом, это минимально женщина, то женщина, чей анимус конфигурирован как младенец или мужичок с ноготок, покати горошек из сказок, это женщина максимальная, это женщина-мать, это женщина, которая на самом деле не, скажем, слабо балансируется мужским началом и поэтому реализует свои именно бездонные женские качества в самом таком фундаментальном аспекте. Таким образом, эти режимы анимуса могут меняться, и поэтому там, грезы могут состоять из этих трех попеременных явлений или фигур, но баланс между ними четко прослеживает там, Юнг в историях болезней своих сотен пациенток. Они на самом деле очень четко соответствуют развитию болезни, выздоровлению или социализации, потому что женское эго, оно... свою собственную социальную, теперь обратите внимание, социальную, дневную, бодрственную стратегию реализует таким образом, что перекладывает на внешний мир проекции собственного анимуса и дешифрует окружающий мир в гендерном контексте через свой собственный код. Код не такой сложный, как мы видим, но и не такой простой. У мужчины, ну здесь очень явно почти полная симметрия. Если пожилая женщина или мать, или старуха, то это очень сильная женственность у мужчины. Мужчина, женщина, которая несет в себе во снах покой, благодать, покачивание, комфорт, или днем является, это свидетельствует о таком женоподобном мужчине, который проецирует на гендер материнские свойства, ну, с соответствующими атрибутами и пролиферацией, и даже в том числе анатомическими предпочтениями. Теперь, что касается обычная, это жена, вот это как раз и есть Беатрича, прекрасная дама. Да, здесь, конечно, заяц и прекрасный принц еще. Мы забыли более прекрасный принц. Это женская душа, прекрасный принц. И Беатрича, София, это классическая реализация мужского эго, которая интегрирует свое бессознательное легитимным образом. Он грезит о женщине, о возлюбленной, он проецирует на тех, кого поблизости попадаются вот эти вот свои собственные грезы, как женщина проецирует их на мужчин. И здесь-то как раз, пожалуй, самая сбалансированная модель. Если анима и анимус принадлежат более-менее возрастному балансу эго, то, в общем, это самый нормальный случай из возможных. И представление о дочери или маленькой женщине, или путке, в частности, карлице, это представление, наоборот, о полном иссушении женской души. Мужчина становится рационалистом, мужчина боится через такое умаление женского начала бессознательного, он демонстрирует свое бегство и страх от него и стремится создать полноту контроля мужского эго над этим коллективным бессознательным. Вот это признак паранойи, и это признак паранойи. Такие вот видения маленьких там, когда человеку снятся дочери. В принципе, многие перверсии, в том числе и педофилии, развиваются в случаях криминальных именно из подобного рода отклонений структурирования анимы. Теперь, можно сказать, что по Юнгу, ну и не по Юнгу тоже, просто с точки зрения совмещения этой психоаналитической гендерной модели социологической, можно понять, что человек там мужского или женского пола, другого человека мужского и женского пола видеть не может. У него никакого нет такого просто. Он живет только в рамках социологических и психиатрических конвенций, и поэтому проецирует свои собственные внутренние архетипы на то, что попадется под руку. То есть на самом деле отсюда вот и возникает, что вот люди иногда живут в браке лет 40, там, а потом говорят, ты совсем меня не знаешь. Конечно, не знает, и знать там никто не хотел все 40 лет, потому что на самом деле знать нечего, во-первых, потому что что знать? Структуру, динамика – это личное дело каждого человека, что тут можно знать. Естественно, поэтому общение мужчины и женщины в таком ключе – это есть общение двух суперпозиций. Две суперпозиции – это и есть гендер в его кристальном смысле. Никакого специфического «я», вот я люблю эту или эту, а мне нравится тот или тот. Все это очень такие не, как бы, неумные формы гендера. Вот раньше люди обручались с 3 месяцев, говорят, ты будешь там в деревню пойдешь за этот. Поэтому на самом деле идея того, кто с кем живет в браке, не принципиально совершенно с точки зрения социологии гендера. Ну, с кем живешь, тем и живешь, ты будешь на него проецировать свои собственные там соображения. Ну, будешь жить с другим, там будешь на этого проецировать. А кто находится под этим, кто является носителем этих статусов психиатрических и социальных, не принципиально. Индивидуальность второстепенна. Вот Суворов, интересно, поступал. Он женил своих крепостных по росту. Он их выстраивал просто там. Они даже не успевали даже друг друга заметить. Он быстро на плац построения. Сейчас будем всех, и в церковь сразу всех, венчать по росту. Вот одна из форм. И ничего, люди жили, говорят, счастливы все. То есть вот выбирается один критерий, и, соответственно, ну это, конечно, там жестоко может быть, но с другой стороны, это социологически, так примерно раньше все женились, ну просто так более-менее соответствует по социальному статусу, по положению, по каким-то по взглядам. Так, и третье, да, значит, это мы разобрали, теперь третье, мы так не успеем, ничего, быстрое время идет. Да, значит, и по Дюрану. По Дюрану это еще более что ли, дополнение к юнгианской модели, Дюран, как мы видели, предлагает деление бессознательного следующим образом, что в бессознательное состоит из двух режимов. Ну, мы, наверное, уже легко поймем, как эти режимы распределяются. Есть режим диурна и есть режим ноктюрна. Два. Мистический и динамический. Они составляют специфику пола бессознательного. Бессознательное, опять же, у Дюрана, как у Юнга, едино, но может развиваться по одному из этих двух глобальных или трех более конкретных сценариев. Здесь надо ввести новые фигуры, которые, по сути, будут, скажем, взглядом на гендер в обобщающем ключе. Гендер, включая психоаналитические модели. Значит, существует понятие мускулиноида. Мускулиноид – это фигура. Фигура социальная, соответствующая социальному гендеру мужчины. Социальному гендеру, обратите внимание, мускулиноид. И соответствующая, скажем, полу женской души. Таким образом, мускулиноид распределен между эго и душой противоположным образом, а в социуме имеет строго определенный статус. Вот мускулиноидными бывают типы культур. Вот можно даже мускулиноида определить следующим образом. Свойства мускулиноида. Кто такой мускулиноид? Участник активных, агрессивных, наступательных этносов. Жрец солнечно-небесного культа. Жрец религий далекого, великого и светлого. Преобразователь хаоса в порядок. Жестко отделяющий одно от другое. Начало, приводящее этнос в народ. Ну, это из наших лекций. Мускулиноид – строитель империи. Мускулиноид – носитель воли к власти. Он укрепляет самотождество, вот это важно, и разделяет объектные внешнего мира. То есть он укрепляет сам себя, как то, чем он является, а все вокруг себя разделяет. Мускулиноид является творцом теллурической структуры и культуры. Теллурической, помните, мы говорили о Фрабениусе. И он является типом, преданным логосу и логике. Как одно из развитий диурна. Мы говорим, что логос рождается из диурна. Вот это мускулиноид. Понятно, что мужчиной он является лишь социально, и то не всегда, когда мужчина становится мускулиноидом. Разные общества по-разному конфигурируют тип этой фигуры. Оно может представлять собой там разные вещи, которые включаются в это или исключаются из этого понятия. Но этот тип мускулиноида является константой на всей протяжении всех социальной истории. Всегда есть мускулиноид. А мужчины могут ему соответствовать, данного конкретного общества, а могут ему не соответствовать вообще. Если утрачивается в обществе инициация, то мускулиноидом стать очень трудно. Только в армии. Да, теперь существует из двух режимов, из двух групп ноктюрна, рождаются две фигуры. Феминоид 1 и феминоид 2. Это важно. Феминоид 1 представляет собой развитие мистического ноктюрна. То есть это режим доминации мистического ноктюрна, который проецирует материнский тип. Самым чистым феминоидом 1 является мать. Или гендер женщины как мать. Она рождает, она ухаживает, она баюкает, она физически кормит, и она чрезвычайно миролюбива. Основные свойства материнского феминоида 1 следующие. Нерасчлененность, всеединство. Это русская культура, на самом деле, философия, чисто материнская, всеединство, склеивание всего со всем, клишроидный синдром, мягкость, нега, пластичность, гибкость, текучесть, сытость, иногда обжорство, урожай, плоды земные, хтоническая культура по Фрабениусу, расслабленность, спокойствие, мир умиротворение, миротворчество, равенство и дружба, массы, низшие слои общества, миниатюризация, обладание и наличие предметно оформленных вещами. Вот приблизительный спектр того, чем является феминоид. И что, значит, да, феминоид может быть в отдельными, на отдельные общества распространяться, феминоидные культуры, на низшие социальные слои, на типы целых религий, и на продукты, артефакты, социальные структуры хонических культур и на одну из возможных конфигураций мужской души. Поэтому на самом деле уже сейчас видно, что феминоид — это шире, намного шире, чем женщина. Это огромная социопсихиатрическая фигура. И есть феминоид 2, это совсем интересный тип, сейчас вы поймете почему. Да, это феминоид 2, он рождается из синтетического ноктюрна и представляет собой женское воплощение эротического начала. Значит, основные свойства феминоида 2 – это эротический импульс к другому полу, либидо, флирт, кокетство, любовные интриги, также ритм и цикл, история и прогресс, об этом мы говорили, искусство, особенно музыка, утонченность, поэзия, вкус к парадоксу, находчивость, легкий нрав, активность, подвижность, праздник, веселье, смех, алкоголь в средних дозах, легкие наркотики, путешествия, перемещения, перемена места жительства, отдых и досуг, столкновение противоположностей в игровой манере, обман, ложь, необязательность, хитрость и коварство. Вот это свойство феминоида 2. То есть если материнская фигура феминоида 1 достаточно константно, спокойно, то феминоид 2, наоборот, является таким активным началом. Что любопытно относительно гендерных атрибуций феминоида 2? Ну, конечно, мы встречаем феминоид 1 в большей степени, наверное, все-таки в женщинах, ну, так, по крайней мере, если не Россию не брать, где мы, здесь, наоборот, больше у мужчин почему-то, такие мамочки такие, вот не случайно у Гоголя иногда к помещикам, по-моему, Чичиков, он обращается матушка, потому что действительно там Плюшкин или перевязанный какой-нибудь такой вот жадный человек, он действительно матушка, то есть феминоид один. Чиновники друг друга иногда матушками называют, действительно похожи. Теперь, а что касается феминоида 2, да, значит, мускулиноид, все же, конечно, несмотря ни на что, по крайней мере, образно, литературно, это мужчина, гусар, там, это матушка. А вот кто такой феминоид 2? Ну, феминоид 2, на самом деле, это, безусловно, такие полноценные женщины в эпоху расцвета, пока они еще там еще не стали матушкой, например, или просто никогда не собираются становиться. Это, ну, такое вот женское начало с точки зрения эротики, привлекательное, это возлюбленная невеста. Но, что любопытно, что под категорию феминоид 2 подпадает значительное количество мужчин, мачо. Феминоид 2 – этот стиль не только женский, это также стиль мужской, любвеобильный, эротичный, привлекательный. Вот представление о таком архетипическом мужчине-любовнике, Дон Жуане, например, это феминоид 2. Феминоидом 2 являются оба партнера, танцующие танго. Этот танец деклассированных элементов, который раньше, кстати, танцевали два мужчины, как пишет Борхес в истории танго. На самом деле феминоид 2 – это оба возлюбленных, не только женская половина возлюбленных, но и мужская. Потому что мускулиноид, как мы видели, он на женскую привлекательность реагирует абсолютным холодом. Он ее не замечает, он сам в себе молодец и скачет на войну, как у Гумилева про стихотворение про варваров. Что свой отряд повернул он на север, когда царица юга предложила ему все блага женского начала, он просто плюет, поворачивается и едет дальше на войну, на подвиг опасный. Феминоид же 2, мужчина феминоид 2, остается и начинает там отплясывать и заниматься там другими неприличными делами. Это, собственно, конечно, феминоид 2 в чистом виде или мускулиноид редко когда существует, в каждом мускулиноиде есть что-то от феминоида 2 и наоборот, но на самом деле в чистоте социальных типов и гендерных моделей в социуме, это приблизительно и в психоаналитике, это очень близкие вещи. Теперь, для чего это нужно, разделение на мускулиноидов, феминоидов 1 и феминоидов 2? Для того, чтобы получить обобщающую модель социологического анализа самых разнообразных гендерных, культурных, социологических, политических, идеологических, там, бытовых ситуаций. На самом деле, если мы способны точно квалифицировать представление об этом таком отвлеченном гендере, и потом уже рассмотреть как тот или иной носитель, условный, опять же, носитель, потому что носители мы не видим, мы носители распространяем свои собственные проекции. Как он им соответствует, нам, конечно, в гендерной сфере разбираться будет чрезвычайно легко и удобно. Во-первых, мы можем отслеживать, к какому режиму относятся то или наши собственные действия, то есть к какому режиме, мускулиноидов, феминоидов, один и феминоидов два, в данный момент действуем. Во-вторых, мы можем так рассматривать других людей, проецируя на них свои представления или там делая выводы. И в-третьих, мы можем квалифицировать на этом основании объекты, артефакты культуры. Потому что вся культура, в том числе политическая культура, она тоже делится на эти категории. Вот явно совершенно, что вам в современном российском политическом руководстве, как вы, наверное, видите, довольно мало мускулиноидности. И вот судя по, во-первых, так небольших фигурах нашего руководителя роста, это уже лилипутизация некоторая и литота. Но и с другой стороны их поведение такое уклончивое, отвечающееся либо полным неподвижностью, либо таким, как бы сказать, постоянным вальсированием. То шаг туда, шаг туда. Конечно, это поведение политической феминоидности.
Вот партия «Единая Россия» — это феминоид один. Просто это матушки, сидящие в Думе, совершенно спокойно, никого не трогающие, они ни на что не реагируют, для них не существует ни внутренних, ни внешних. И, в общем, как сказал, когда лидер парламента и партии говорит, что парламент не место для политических дискуссий, это феминоид. Ну, конечно, не место, естественно. Парламент не место для разговорения всякой. Хотя это называется парламент, то есть место, где говорят. Но так это с точки зрения логоса. С точки зрения феминоидности, как раз там, где говорят, там и говорить не надо. Видите, в режиме эвфемизма, антифразы и литоты. И с этим мы, по-моему, подробно занимались. Так, еще успею рассказать про Леви-Стросса. Значит, Леви-Стросс изучал семью и структуру родства. С точки зрения Леви-Стросса, общество создается через обмен. Главная операция создания общества – это обмен. Это обмен женщинами и словами. Вот интересно, что человеческая речь в правильном и примордиальном аспекте строится как обмен. Здравствуйте, здравствуйте. До свидания, до свидания. То есть люди не просто говорят, обязательно один говорит и другой что-то отвечает. Отсюда вот ритуально. Неважно, что, во-первых, люди сейчас не понимают, что им говорят, во-вторых, им не до этого. Но если люди как бы кивают, что-то дают знать, да, да, это уже достаточный диалог. И вот обмен, главный обмен, что люди, говоря, обмениваются словами, и точно так же встроено общество, но только оно встроено на обмене женщинами. Эти обмены бывают, которые являются социообразующими и гендерообразующими, двух типов. Ограниченный обмен и обобщенный обмен. Самые простые формы. Ограниченный обмен означает обмен женщинами между двумя родами. Род А отдает сестер и дочерей в род Б, род Б отдает сестер и дочерей в род А. Таким образом возникает по Леви-Строссу эквивалентный обмен. Можно сказать, что женщины даже не меняются, а сужают их, то есть как ссуду. Дали ссуду, вернули ссуду, дали ссуду, вернули ссуду. Все, идет динамика, появляются новые семьи, новые рода, новые люди в племени прибывают. Жизнь идет полным ходом, при этом баланс прямого обмена, ограниченного обмена полностью сохраняется. Соблюдается правило на инцест, запрет на инцест, который является главным социообразующим элементом, об этом мы говорили. Запрет на инцест, который формирует, можно сказать, две семьи. Вот они, две базовые семьи. В одной семье одного рода существует вся полнота мужское и женское, плюс еще чужие, которые периодически приходят и разбавляют это такое однообразие семейное. Точно так же и здесь. И очень важно, Стросс пока что не существует матриархата, потому что мы встречаемся с четырьмя моделями присвоения статуса рода ребенку. Вот здесь вопрос такой. Вот родился в роде Б, взявшем женщину из рода А, ребеночек. Куда его приписать, чтобы он мог попасть в брачные отношения? Он обязательно должен быть включен в этот обмен женщинами, либо как получатель, мужчина, который женщиной обменивается, либо товар, которым обменивается. И вот возникает такой момент, что как его приписать? Значит, есть четыре модели. Патри линейная, патри локальная, патрилинейная матрилокальная. Матрилинейная матрилокальная. И матрилинейная патрилокальная. Приблизительно, понятно. Логично. Значит, я сейчас объясню, пока будьте, как бы, смотрите. Патрилинейная, это значит, род определяется по отцу. Патрилокальная и живет в половине деревни отца. То есть в семье отца определяется по отцу и живет по отцу. Вот этот родившийся ребенок. Патрилинейная и матрилокальная. Род определяется по отцу, то есть он принадлежит к этому роду, а живет в этом роду. Матрилинейная и матрилокальная. Род определяется по матери, живет в этом роду. Матрилинейная и патрилокальная. Определяется род по матери, а живет у отца. Патрилокальная и патрилинейная, матрилокальная и матрилинейная являются наиболее общими или гармоничными формами брачного определения родства. Другие являются болезненными или дисгармоничными по стросу, потому что ребеночек начинает жить в не своем роде, к нему начинается его воспринимать как чужого. Вспомним, какие между этими двумя фратриями, обязательно экзогенными, экзогамными, существуют отношения, поэтому тут получается как бы подкидыш, там свой, чужой среди своих. Вот формула чужой своих среди своих, это как раз описание вот этих двух не гармоничных форм родства. Эти формы существуют, по сути дела, вот так устроено общество в целом. Общество архаическое, может быть несколько пар экзогемных, тогда в таком случае можно добавить еще С и Д, которые точно так же обмениваются женами до 8, больше 8 не встречается вот этих кланов, то есть эти кланы могут быть умножаться сколько угодно, только не больше, кратные двум должны быть и не меньше 8. Это все типы общества описываются вот этой формулой. И есть вторая, все типы общества ограниченного обмена. И есть обобщенный обмен. Тогда возникает любое кратное или некратное количество. Вот возьмем, например, 3 или 4 родов, которые обмениваются с друг другом женами. Люди, мужчины клана А, рода А, семьи А отдают женщин в род Б, мужчины рода Б отдают женщин в род С, мужчины рода С отдают женщин в род А. Опять же, запустили, и все вернулось. Все получили жены с чужого рода, соблюдено правило запрета на инцест, и соблюден баланс, что отдал, то и получил. Или то же самое может быть уже при 4 родах. Вот это эта структура называется структурой обобщенного обмена. Ее свойство, что удваивается модель свойства. Здесь у нас были только один свояк, отношение свойства, это родственники противоположного жены или мужа. А здесь два свойства. Вот те, откуда взяли жену и куда отдали жену, возникает две группы свойства, что расширяет потенциал для охоты, собирания грибов, отлова зайцев. То есть на самом деле такая система более гибкая, более динамичная. И в принципе иногда есть такая вот система, как там 4, 5 или сколько угодно. Наше современное общество на самом деле, вот до начала постмодерна, когда тут новые пошли тенденции, представляло собой расширенную модель обмена женщиной только в бесконечном количестве этих родов, когда мы уже не видим. Хотя на самом деле, если мы посмотрим то, что произошло в Турции, например, несколько недель назад, когда расстреляли на свадьбе людей всех, там было нарушение вот этой модели. Три деревни турецкие, у них между ними существовала вот такая модель брака, и когда они решились нарушить, приехала бригада, расстреляла мужа, жену, невесту, отца, сына, всех вообще, детей, всех положили. То есть на самом деле не так уж это Турция в Евросоюз собирается вступать, там такие отношения. В Чечне у нас точно такие же, на Кавказе точно такие же, на чуть восточнее от Урала. На самом деле не такая уж абстрактная вещь. По этому принципу живет большинство человечества. По принципу эквивалентного и строго такого озираемого количества родов, с которыми можно и в котором нельзя вступать в брак. И в любом случае, это общество, в котором соблюдается запрет на инцест, это наше общество. В нашем обществе и морально, и юридически инцест запрещен, соответственно, есть идея вот этого гетерогенного, экзогамного обмена женщинами, что является основой социальных контактов. Ну вот еще такой момент, значит, кто вот, интересно, знает два значения двух слов? Уй и стрый. Слышали когда-нибудь такие слова? Кто не знает? Да, на самом деле это два названия дяди в русском языке. В русском языке уй – это дядя по матери, а стрый – это дядя по отцу. Раньше это различение, почему мы сейчас забыли значение этих слов? Потому что для нас при большом количестве родов, обменивающихся женщинами, не стоит проблема определения возможного легитимного или нелегитимного брака. А вот там очень интересная модель была в отношении определения кросс-кузинных и параллель-кузинных отношений. Вот представим себе мужчину и женщину из разных родов, которые образуют брак. Ну, например, возьмем то, что родился в этой семье сын, который в патре линейной линии принадлежит к отцу, к роду отца. Значит, он принадлежит к этому, к А, а вот Б. Значит, у отца может быть брат, дядя, он будет называться стрый, и может быть сестра. Точно так же может быть у матери. Вот это уй, а вот это стрый. Мы видим, что они принадлежат к разным экзогемным родам. Теперь, везде определяется по отцу. Вот смотрим, например, у отца есть дочь, которая, опять же, будет принадлежать по отцу к роду Б. А этот молодой человек принадлежит к роду А. Вот это называется кросс-кузинный брак. То есть, если определяется по отцу, то если брать прямую линию из двух всего ограниченного обмена, то они будут, кузины, двоюродные брат и сестра, будут в этом случае принадлежать к разрешенному браку, это называется кросс-кузинные отношения, а вот это параллель кузинные, а вот этот брак будет запрещен. Хотя с точки зрения генетической это одно и то же, потому что речь идет о родстве в одном и во втором случае. С точки зрения гендера, обратите внимание, гендера, это запрещенная инцестуальная связь, хотя, а вот это разрешенная и легитимная. Это очень важно, потому что это называется кросс-кузинный брак, а это параллель кузинный. В обществе, где мало родов, или где люди живут на далеких друг от друга расстояниях, в деревнях, или просто по сложившейся традиции, кросс-кузинные браки в огромном количестве обществ разрешены. А параллель кузинные браки запрещены во всех типах общества. При внимании, это очень важно. Когда мало родов, вот эти кросс-кузинные общества, они составляют одну из классических моделей. Так, теперь, ну, уже совсем обзорно, относительно того, как меняется отношение к гендерным ролям в исторической синтагме. То, что мы говорили преимущественно в отношении систем родства и гендерного неравенства, фундаментального неравенства мужского начала или мускулиноидного лучшего начала над феминоидным началом как основа общества, все это характерно для, в полной мере, для общества премодерна. Премодерн. То есть то, что мы говорили, полностью описывает все типы премодерна, включая наиболее такие развитые, как христианские. Христианскую культуру, исламскую культуру и так далее. Что происходит в модерне? А вот здесь, пожалуй, достаточно неожиданная вещь. На самом деле, по мере перехода от премодерна к модерну, нарастает патриархат. Вот это не очевидная вещь. Патриархальность нарастает. Первым этапом является выделение из диурна. Вот общество диурна, где существует такой легитимный, полное торжество мужского начала над женским. Где диурн как раз, выплескиваясь из бессознательного, организует общество сверху мужчины, снизу женщины, социальное. Доминация маскулиноидного над феминоидным, в центре мужчина, женщина на периферии, и организует так весь социальный процесс. Казалось бы, максимум патриархата здесь нет. На самом деле, когда царствует диурн, главенствует диурн в чистом виде, как воля к власти, героическое начало, мужское начало, женщинам и феминоидности находится определенное место в рамках общей социальной модели. Есть женские культы, есть женские божества, есть женские отделения в доме, женская половина. Есть экзорцизм женского начала. Экзорцизм, то есть изгнание дьявола. Когда миф ноктюрна поднимается в социум диурнического толка, женское ноктюрническое начало, например, еда и эротика, подвергается экзорцизму. Еда и эротика окружаются ритуалами, мужскими, солнечными и ритуалами, в ходе которых изгоняется дьявол из этой ночи, и они интегрируются в социум, но на дух очень особых оснований. Да, это подчиненные, периферийные, рабские, если угодно, состояния, но на самом деле они полностью интегрируются в социальную модель. Когда из диурна выпрастывается логос, вы видели вот на границе премодерной и модерной, создаются богословские модели, религии, положение женщин существенно ухудшается, потому что логос начинает, это то же самое диурн, только более нетерпимый и более жесткий. И тут положение женщин в монотеистических религиях гораздо хуже, чем положение женщин в политеистических религиях. Особенно в исламе, когда им вообще запирают за хиджаб, все. Когда в христианстве жесткое правило номоканона, например, вот номоканон по-православному, мужчина должен быть домохозяин раз в неделю или в две, так называемо учить жену, причем говорит, и детей. Учить нельзя поленом, учить, значит, бить просто, это эвфемизм. То есть, оказывается, учить означало бить, и бить надо там даже не важно за что. Главное, если тот, кто не бил своих жен, могли от церкви, кстати, подвергнуть поруганию и даже какую-то эпитемию наложить, потому что не бьет, не любит, говорят в народе, осталось до сих пор. На самом деле, это религиозная была задача бить жен. На самом деле, такая тоже вещь, которая едва ли присутствовала в диурническом, ультрагероическом патриархате премодерна. Ну, в исламе говорили, в иудаизме тоже женщина имеет очень мало таких религиозных прав, достаточно сильно. Например, если замужняя женщина не должна показывать своих волос неженатому другому мужчине, просто не мужу. И поэтому хасидки, которые сейчас стремятся выполнять строго, они сейчас бреются наголо и ходят в париках, чтобы никто не заметил того, что они лысы или не их волосы видят, чужие мужчины. Таким образом, жесткие предписания в монотеизме, но еще больше патриархат нарастает при буржуазных революциях, реформация и буржуазно-демократические революции. Здесь уже идея мужского начала, рациональности, логичности распространяется просто на всех людей. И женщинам просто не остается никакого места. Фуко прекрасно описал, что происходит именно при модерне, при начале модерна, еще большая сегрегация женщин, представление о женщине как существе нечистом, порочном, негативном, уже без всяких оправданий, без всякого экзорцизма. Поскольку сакральное исчезает, то женщина уже не может быть подвергнута экзорцизму. Нет тех инструментов, которые могут бы привести ночь в день или сделать ее допустимой. Поэтому женщина становится воплощением абсолютного зла. Отсюда рождается пуританская мораль, которая настаивает в рамках протестантизма на полной демонизации женщин. Женщина – это сатана, и все, как считают большинство протестантов. На этом построено США, кстати. Их из Англии выгнали всех пуритан, они переместили в США, и там построили такую вот мускулинистическую, мускулиноидную, логическую цивилизацию. Еще одним этапом установления патриархата является феминизм, обратите внимание. С конца 19 века мадам Мари де Резм, первая женщина, которая была посвящена в масонскую ложу и создала масонскую ложу «Права человека». По-французски, кстати, интересно, «Права человека», «droit de l'homme», означает «права мужчины». Но во главе стояла женщина этой ложи и требовала как раз принятия в масонерию женщин. Так вот, это Мари де Резм, будучи явной такой женщиной, нездоровой глубоко, она потребовала равных прав для женщин в голосовании, в политическом участии, в политической жизни. Что это означало? Это означало, что женщины уже потребовали себе формальный легитимный статус мужчины. Женщины потребовали не мужчин прервать к себе, не выделить им назад какие-то свои культы там, или какой-нибудь построить маленький храм или какой-нибудь приходик Великой Матери где-нибудь в уголке в Париже. Там. Нет. Они сказали, мы сдаемся полностью, мы полностью отказываемся от своего гендерной принадлежности. Мы хотим стать мускулиноидными. Это мускулиноиды голосуют, они знают как. Ну, не у нас, конечно, мускулиноиды голосуют. Ну, это ладно. Но вот на западноевропейской культуре мускулиноиды способны выбрать между одной партией и другой, между хорошим и плохим. Они рациональны, они активны, мускулиноиды. И суфражистки, женщины-феминистки, захотели стать такими же. Они хотели стать точно полноценными членами мужского общества, которое является ультрапатриархатом по сравнению со всеми возможными моделями. Феминизм является высшим триумфом патриархата. Просто другое дело, что из представления о, скажем, рабах, они захотели стать господами. Такими же господами, как и мужчины. Поэтому задача феминисток не приравнять мужчин к женщинам, а приравнять женщин к мужчинам, обратите внимание, иметь возможность занимать такие же посты, получать такие же зарплаты, выполнять те же функции, служить в тех же войсках. Этот феминизм является на самом деле полнотой триумфа мускулиноидного начала. Это не реабилитация феминоидности. Это утверждение максимума мускулиноидности. И, в принципе, модерн заканчивается вот этим абсолютным триумфом патриархата, который переходит от диурна к логосу, логика, логистика, уже революция менеджеров. И, соответственно, на этом мы заканчиваем вот эти социальные циклы. Что происходит в постмодерне более подробно, мы узнаем на следующей лекции, но чуть-чуть забегая вперед, можно сказать, что здесь вот в этот момент, да, пределом такого патриархата является легитимация наиболее гомосексуальных отношений. Потому что общество, почему гомосексуализм активно становится социологической программой, практически большинства современных демократических обществ, потому что общество начинает представляться как сплошь состоящее из гомосексуалистов. Это общество мужчин, общество рациональных, имеющих право выбирать, работать на любых должностях. То есть полностью мужской тип, мускулиноидность распределяется на все структуру общества. Поэтому отношение между обществом, состоящим из мужчин, мускулиноидов, может быть только гомосексуальное. Поэтому уже возникает такой момент, что если раньше пассивные гомосексуалисты подражали женщинам, сейчас женщины подражают пассивным гомосексуалистам, берут, ну, начинают говорить уже тем неестественным голосом, а сами пассивные и вообще гомосексуалисты подвергаются фемизации. О них начинают говорить шутки, там говорят, там, ну, так ничего, и они заполняют экраны, они входят в анекдоты, и постепенно из этого омерзительного, ну, там, для реального мускулиноида, полноценного или дюрнического особенного извращения, это становится привычным таким вот таким социальным трендом, как вот метросексуалы, которые это уже не гомосексуалисты, подражающие гомосексуалистам, потому что все хотят полностью соответствовать вот этому ультрапатриархальному началу. Поэтому превращение такого общества, тотального гомосексуализма, это не какое-то, ну скажем, побочное, случайное явление в нашей культуре, это глобальная, тяжелая социологическая тенденция, которая приводит к этому всеми поступательными этапами развития этой синтагмы исторической. Понятно, что не везде это все проходило именно так, как здесь описывается, потому что это норматив развития западноевропейской цивилизации. А вот на Западе это строго так. У нас есть что-то похожее, там, включить телевизор, значит, есть что-то похожее, но по другим причинам и не в такой степени, как в Голландии, например, или там в Фонтебло, или где-нибудь в Булонском лесу в Париже. На самом деле изменение этих моделей приводит в постмодерне, а вот тут дальше интересно, что происходит. Постмодерн это уже даже за пределом гомосексуализма, это следующая стадия. Это стадия, когда логистика переходит в новое состояние. Вот этот диур мужской становится логемой. Об этом мы сейчас будем говорить позже, на следующей лекции, но это очень важно. Мы видели логос. Логос — это как божество, создающее мир. Дальше логика — это рациональная организация мира, воплощенная в законах, в государстве, в порядке, в системах, социальных структурах, но уже имеющие рациональный характер. Логистика — переход. Все время мужское начало становится все более и более глубоким, все более проникает во все аспекты и выживает оттуда женское. Логистика – это умение менеджеров квалифицированно распределить товары. Например, если есть навалили товары на склад, как их рассовать по углам – это искусство логистики. Она может уже осуществляться полностью в отрыве от всякой социальной ответственности или там, политической какой-то ориентации, но тем не менее требует очень мужских качеств, потому что один товар сюда не встает, этот товар надо положить в начале, а другой сверху, иначе все упадет. И вот это требует колоссального количества напряжения. Но это еще не последний этап мужского начала. Дальше логистика переходит в логему. И здесь становится новая такая гендерная стратегия по переходу от модерна к постмодерну. Означает крах социальных структур, их растворение постепенное. И вот последним носителем этого мужского гендерного начала является логема. Логема — это очень маленький кусок логистики. Что такое логема, как последнее воплощение, последнее издание мужского начала, мы поговорим на следующей лекции. В общем контексте всего обзора структуры постмодерна. Но можно сказать, что вот этот патриархат, который доходит до границы перехода к постмодерну, здесь, по большому счету, у него начинаются некоторые проблемы. Потому что мужское начало, с одной стороны, укрепляло свои позиции, все больше и больше входило в жизнь и в плоть общества, вплоть до феминизма. Но, с другой стороны, оно постоянно утрачивало на каждом этапе некоторые свои свойства. И, конечно, такой дикий, необузданный адинический или ватанический диурн, он гораздо более мужской, чем не патриархальный. Мужской, да, но не патриархальный, потому что именно как мужское начало он сохраняет рядом с собой женское, он его не бросает. А вот дальше он становится гипертрофированно параноидальным мужским началом, который вытравливает женское, который гоняется за ним, изгоняет это женское начало, пока не заставляет женщин становиться мужчинами из ненависти к женщинам. И вот поэтому, с одной стороны, мы видим усиление патриархальности через по линии диурн, логос, логика, логистика. С другой стороны, мы видим, что, конечно, это мужское начало видоизменяется. И уже при переходе к логосу она теряет ряд своих сторон, к логике еще больше и так далее. И вот здесь на грани модерна и постмодерна, которые в одинаковой степени этот процесс можно посмотреть так, что логос, становясь все более и более мужским и развиваясь уже по логической модели, он от каких-то сторон мужского отказывается на каждом этапе. Он, несмотря на то, что он становится более мужским, он становится одновременно менее диурническим. Например, в обществе логики уже, если в логосе еще было место для войны, для священной войны, для джихада, газавата, крестовых походов, то в обществе логики Кант уже призывает к обществу мира, к рассудочности, к возможности договориться. Рациональные люди могут друг с другом договориться там. А это переносится в сферу политических, социальных договоров, социального контракта. А логистика уже вообще плюет на даже логику и начинает просто сосредотачивать свои мужские, организующие, жестко отделяющие одно от другого логические качества в сфере товарного производства, организации там, ботинок, сапог, туфель или высоких технологий, тоже не важно. Например, эта вот логистика отделяет, например, политического гиганта 30-х годов, политического и экономического Форда, который мало того, что создал монополию, участвовал в делах управления государством, логически взаимодействовал в принятии важных решений, одновременно даже написал книгу, потом он извинился против евреев. То есть он, казалось бы, сиди, строй свои машины. Нет, ему евреи помешали, написал книгу о том, что евреи всему мешают. То есть у него был глобальный кругозор, потом он извинился за это. Но, тем не менее, это значит, что логика, для логики все имеет значение. Логика помещается в широкие круги. И несмотря на то, что он свои рабочие у него собирают свои форды, ему это все остальное, что находится вокруг его завода, его не безразлично. А вот уже представителю нового поколения экономики, такому как Microsoft и Билл Гейтс, это уже чистый логистик. Вот ему безразлично все, что происходит, он продает свои дискетки и делает вид, чтобы совершенствовать технологическую систему Windows. Это уже чистый проходимец, действительно абсолютно универсального толка, никакой стратегии у него нет, ему безразлично, кто там, что происходит с Америкой, что происходит с не Америкой. Он абсолютно менеджер, его интересует только получение денег из воздуха. Это тоже мужское начало. Но вот уже другого уровня. Это мужское начало по продаже дискеток и не работающих, или плохо работающих систем. Это тоже требует организации, мужества определенного. Вот здесь